Говорит Радио Свобода. На Украине отмечается День достоинства и свободы.
Это был такой стихийный протест, острая реакция на ложь власти.
Спецслужбы в Крыму отчитались о задержании еще двух человек, якобы готовивших теракты на полуострове.
Такое ощущение, что люди стали привыкать к сообщениям о неких украинских диверсантах.
Михаил Саакашвили стал героем 30-серийного фильма, снятого бывшим министром в его правительстве.
Прототип персонажа, который является главным героем, определенным образом связан с Саакашвили.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». С вами его постоянный ведущий Андрей Шароградский. Сегодня понедельник, 21 ноября. Сегодня на Украине отмечается День достоинства и свободы, посвященный началу исторических событий в стране – оранжевой революции 2004 и революции достоинства 2013 года. В Киеве и других украинских городах организованы мемориальные, торжественные и культурно-художественные мероприятия. Проводятся также акции протеста против нынешней политики украинских властей, передает наш корреспондент в Киеве Владимир Ивахненко.
3 года назад в Киеве начались акции протеста после того, как кабинет министров Николая Азарова приостановил подготовку к заключению соглашения об ассоциации Украины с Евросоюзом. Документ планировали подписать на саммите Восточного партнерства в Вильнюсе 28-29 ноября 2013 года. Возмущенные таким решением властей, более сотни активистов собрались тогда вечером в четверг 21 ноября на столичном Майдане Независимости. Вспоминает заместитель шеф редактора агентства «Униан» Татьяна Урбанская.
21 ноября я вышла на Майдан где-то около 10 часов после работы. Встретила очень много коллег из разных СМИ, встретила людей, которые занимались общественной деятельностью, гражданских активистов. У нас было несколько флагов, несколько ленточек, и в принципе все были просто возмущены выступлением премьер-министра на тот момент Николая Азарова и какой-то четкой цели о том, что мы будем делать дальше, да, присоединится ли к нам кто-то еще, в принципе, не было. Это был такой стихийный протест, просто острая реакция на ложь власти. Нам, конечно, врали и раньше, и мы, в общем-то, понимали, что нам врут, но, наверное, не врали так. Потому что 2 года и премьер, и президент, и правительство рассказывали стране о евроинтеграции, рассказывали, почему это нужно, зачем, какие есть для этого предпосылки, что мы от этого выиграем. И потом вдруг резко решили, что нам это не нужно. Но при этом решали за нас и без нас.
На следующий день, 22 ноября, на Майдан вышли уже около 1000 демонстрантов. Основной движущей силой протестов стали студенты. Активистка Евромайдана Лидия Домбровская, сейчас она психолог, 3 года назад училась на 4-м курсе факультета философии Киево-Могилянской академии.
Я поддерживала Евромайдан. А сейчас я думаю, что вот время спустя у многих, то, честно говоря, временами у меня какая-то такая апатия возникает по поводу того, что там 3 года прошло, но тогда не было войны, сейчас есть война, уже объективно гораздо хуже стало. Вроде как нечему радоваться, но не знаю, я сейчас думаю, что все-таки это был тогда правильный выбор, потому что до этого, я была там с Востока, и я переехала в Киев еще много до того, но мне особенно четко отличался дискурс, который на востоке Украины, то есть там Крым — это Россия, я это слышала еще там в начале 2000-х. И на въезде в Крыму, в Симферополь эти лозунги висели, и никто их как-то так критически не воспринимал, это было как норма. И в Киеве он все-таки был склонен к такой западной украинской риторике, где там Бандера, УПА и всякое такое, что на востоке критиковалось. А после Майдана для большинства появилось что-то такое, что объединяет всех людей.
Вы по-прежнему считаете, что Украина должна присоединиться к Европейскому Союзу?
Если сейчас рассматривать альтернативу, не Европа, а что, там страны, которые так тяготеют к автократии. Там нету развития. Ну, там вот страна, которая достигла апогея автократии, это Северная Корея. Это вот та альтернатива, если бы мы вот тогда выбирали другой вектор развития. Хотя, как там, есть куча апологетов за рады, что у нас все не получилось. И на самом деле вопрос же даже не столько вот конкретно для меня в визовом режиме, потому что те, кто ездит, те как ездили, так и ездят. А вопрос в общей глобализации, в обмене опытом между разными странами.
Среди тех, кто 21 ноября вышли на Киевский Майдан, была и координатор гражданского движения «Честно» Светлана Залищук. Сейчас она депутат Верховной Рады.
Как-то ситуация не оставляла другого выбора. Мы так долго ждали этого момента подписания Европейской ассоциации. С этим соглашением мы связывали дальнейший прогресс и возможность интегрироваться и геополитически, во-первых, а во-вторых, это была возможность бороться здесь, внутри страны, за реформы, в первую очередь антикоррупционные. И тогда, конечно же, мы почувствовали, что просто небольшая кучка политиков, которые монополизировали, в общем-то, и политику, и экономику, и монополизировали право решать за всю страну о ее будущем, они нас лишили этого права определиться, вот, дальнейшего прогресса. Да? И тогда этот Майдан вот родился из протеста того, что мы не согласны. Ну, конечно же, после 9 дней до 30 ноября, после этого был разгон студенческого Майдана, когда брутально побили просто молодых ребят, которые стояли под стелой. И это уже переросло в общенациональный протест несогласия не только с неподписанием соглашения об ассоциации, но переросло в категорическое «нет отношению», которое сформировалось у власти прошлой к обществу. Мы осознали как народ, как нация, как страна свое право того, что именно мы — источник власти, как это записано в Конституции. Я думаю, что мы сделали абсолютно революционные шаги за последние 2 года в плане принятия тех новых законов и построения новых институтов. Я говорю про НАБУ, про антикоррупционную прокуратуру, про НЗК, наше агентство с предотвращением коррупции. Конечно же, про электронные декларации, про новый «Нафтогаз», про нашу энергонезависимость, да, про новые принципы работы с Россией, например, с которыми мы работаем. Конечно же, не все работает идеально, и этого недостаточно. Ни качество, ни скорость этих принятых реформ, они не удовлетворяют общество сейчас. Это очевидно. Но тем не менее, я считаю, что мы сделали фундаментальные новые шаги, которые значительно нас приблизили к Европе, как к стандарту, условно говоря, управления, а не географически, потому что Украина и есть Европа.
Разгон мирной акции студентов на Майдане 30 ноября стал одним из ключевых моментов в противостоянии митингующих с властью. В то раннее утро беркутовцы жестоко избили студента-историка Виталия Кузьменко. На Майдане он был до конца революции, затем воевал в Донбассе. Виталий рассказывает, что 3 года назад пришел под стелу независимости, поскольку, как и многие студенты, был не согласен с отказом власти от евроинтеграции.
Остро стал вопрос дальнейшей евроинтеграции на тот момент, да, ее отмены, на что надеялось все молодое поколение, то есть строило какое-то свое будущее. И именно этот момент отмены курса, да, стал таким поворотным. Тогда 30 числа власть Януковича пыталась просто продемонстрировать силу, запугать, чтобы больше никто не выходил, но в нашей стране это сыграло как раз наоборот в той ситуации. Это был просто в итоге как катализатор. Люди не испугались, а вышли, поддержали и отстояли свое мнение. Главные результаты, которые были поставлены, убрать режим Януковича, да, и двигаться в едином векторе, да, европейского курса, правового курса, строения правового государства. Это самое главное для меня, и так или иначе, но все-таки этот курс выбрали. Там мы там не смогли провести быстрые изменения, ну, и нам остается эволюционный путь. Во время войны, конечно же, государство страдает, да, страдает экономика, но на данный момент это не причина медленного продвижения изменений в стране. Причина в том, что те политические элиты, которые у нас остались, да, они, ну, во многом не изменились. И для них это удобно оставить все как есть, консервативно.
Почему, по вашему мнению, до сих пор почти никто не наказан за расстрелы на Майдане и другие преступления, совершенные в период революции достоинства?
Проблема в том, что в первую очередь все-таки не была реформирована правовая сфера, правоохранительная, та же самая прокуратура, суды. Из-за этого как раз и происходит так, что фактически 3-я годовщина начала революции, а наказание всех виновных в преступлениях, которые совершила тогдашняя власть во время Майдана, нет, потому что не работают правовые механизмы. То есть это вопрос того, что незавершение реформы не дает возможности завершить расследование. И мы говорим, опять же, третий год, нужно довести до логического окончания все эти расследования, судебные процессы, и чтобы все виновные понесли наказание. И тем самым мы могли говорить о том, что, скажем так, страна получила своего рода прививку, да, от того, чтобы подобное не могло иметь место в будущем.
Говорил участник революции достоинства Виталий Кузьменко. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Вы слушаете Радио Свобода. В аннексированном России Крыму еще два человека арестованы по обвинению в подготовке диверсий. Согласно официальным данным, речь идет об Александре Стогне, якобы являющемся полковником Главного разведывательного управления Украины, а также украинском офицере Глебе Шаблии. Обоих заключили под стражу на прошлой неделе, но известно об этом стало только сегодня. Также по официальной версии Стогне и Шабли связаны с задержанными ранее тремя украинцами, которых также обвиняют в подготовке диверсий. На линии связи наш корреспондент в Крыму Антон Наумлюк.
Пока что никаких подробностей нет. 16 числа, когда информагентство опубликовало первую информацию о задержании одного из диверсантов, я тут же направился в Киевский районный суд. Поскольку ФСБ находится в Симферополе, в Киевском районе, то это их подсудность, и все диверсанты, задержания которых производили сотрудники ФСБ, меру пресечения им принимает как раз Киевский районный суд. Я направился туда, и в суде уже выяснилось, что не в этот день задержан один из фигурантов, а днем ранее. Соответственно, у оперативников оставался только этот день для его ареста, но я прождал до самого вечера, караулил у входа. Понятно было, что заседание будет засекречено, но тем не менее привести их в здание суда должны были. Так вот, до вечера этого дня никакого судебного заседания не было. То есть это уже процессуальное нарушение, о котором можно прямо говорить. Сегодня в итоге выяснилось, что фигурантов двое, а не один, как ранее сообщалось. Арест им действительно произвел Киевский районный суд в режиме секретности практически. Закрытое было заседание суда. Никаких больше подробностей мы не знаем. По сложившейся в Крыму практике, адвокаты независимые получат доступ к ним, если родственники найдутся и таких адвокатов привлекут к защите своих родных, получат доступ к ним только гораздо позже. Сейчас с ними работают адвокаты, ну, я надеюсь, что вообще работают адвокаты по назначению, которых чаще всего привлекают сотрудники ФСБ, которым чаще всего и родственники, и наблюдатели высказывают полное недоверие, и при которых чаще всего записываются вот эти все признательные, так сказать, показания, которые потом используют в суде в качестве основного аргумента обвинения.
Вы уже довольно давно находитесь в Крыму. Все-таки речь идет о задержании подозреваемых, согласно официальной версии, в подготовке терактов. Как-то это сказывается на обстановке, ну, скажем, в Симферополе? Какая-то нервозность чувствуется?
В самом Симферополе нет, этого незаметно. Когда был инцидент в Армянске, и были задержаны так называемая первая группа крымских диверсантов, Панов, Захте и еще несколько фигурантов, то действительно была напряженная обстановка. По всему городу стояли пикеты полиции, они были в спецобмундировании, в бронежилетах. Провели допросы практически всех украинских активистов, которые еще остаются на территории Крыма, то есть это официальные украинские культурные организации, которые здесь функционируют. Все они были допрошены, не имели ли они каких-то связей с задержанными. Сегодня, вот сейчас, после задержания севастопольских диверсантов и повторно задержания двух фигурантов, сейчас никакой особого усиления режима безопасности нет, никакой нервозности не ощущается. Тем не менее, все в курсе, жители вполне много и между собой охотно это обсуждают, но их знания все базируются на СМИ, которые показывают, естественно, однозначную картинку с задержаниями, с признательными показаниями, с неким оружием, которое даже никто не удосуживается назвать, что это страйкбольное, не настоящее оружие. Оно до сих пор хранится в квартире, например, Штыбликова, Севастополя, его даже никто не стал изымать, хотя показали по телевидению как схрон оружия. Поэтому никакого ажиотажа вокруг этого сейчас нет. Такое ощущение, что люди стали привыкать к постоянным задержаниям, обыскам и сообщениям о неких украинских диверсантах.
Это был специальный корреспондент Радио Свобода в Крыму Антон Наумлюк. В эфире информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Курганская прокуратура обжаловала приговор няни детского сада из Екатеринбурга, отправленной в начале ноября в колонию по обвинению в распространении порнографии. Порнографией сочли видеоролик со сцены издевательства над ребенком, распространенный Евгенией Чудновец в одной из групп в социальных сетях. Сама Чудновец утверждает, что всего лишь пыталась привлечь внимание правоохранительных органов и общественности к нарушению прав несовершеннолетнего, рассказывает Ксения Чурманова.
В начале ноября Евгению Чудновец приговорили к 6-месячному заключению в колонии общего режима. Решение суда районного центра Катайск Курганской области вызвало бурную реакцию в социальных сетях. 15 ноября, вероятно, благодаря многочисленным обращениям общественности, председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Быстрыкин поручил провести проверку полноты и объективности проведенного расследования. В тот же день приговор был обжалован новым адвокатом Евгения Алексеем Бушмаковым. Прежний назначенный Чудновец государством адвокат уверял свою подзащитную, что об обвинительном заключении суда и речи быть не может. По словам Бушмакова, материалы дела были скопированы из обвинения воспитателю и вожатому лагеря, которые снимали злополучный ролик. Воспитатели и вожатый лагеря, участвовавшие в съемках, получили, соответственно, 6 лет и 3 года лишения свободы, а видео распространил пользователь с фейковым именем. До повторного суда 33-летний Евгений Чудновец будет содержаться в следственном изоляторе. Адвокату удалось получить разрешение на встречу с подзащитным. Алексей Бушмаков говорит, что вне зависимости от нового решения суда, защита будет добиваться полной отмены приговора.
Вообще, наверное, возможно, прокуратура будет там ходатайствовать о штрафе или еще каком-то другом виде наказания. Дело пока не назначено к рассмотрению в суде апелляционной инстанции, но сторона защиты будет настаивать на полном ее оправдании в связи с отсутствием состава преступления.
Статья, по которой привлекается Евгения Чудновец, предусматривает в виде наказания только лишение свободы. По словам Бушмакова, у суда есть право назначить иное наказание, даже не предусмотренное частью 1 статьи 242 Уголовного кодекса. Бушмаков ведет еще одно громкое дело, связанное с публикациями в интернете. Он защищает блогера Руслана Соколовского. Екатеринбургский студент обвиняется в уголовном преступлении за распространение в интернете видеороликов, в частности, записи сцены из «Храма на Крови», на которой он занят игрой в «Покемон Go» на смартфоне. После проверки, по заявлению представителей Русской Православной Церкви, следователи возбудили уголовное дело. Вначале Соколовский был помещен под домашний арест, однако 23 октября его отправили обратно в СИЗО. Бушмаков рассказал Радио Свободы, что его подзащитный содержится в камере вместе с еще 7 обвиняемыми и занят написанием книги. Сотрудники СИЗО отказываются передавать Соколовскому поступающую в его адрес почту, а писем накопилось уже около 1000.
Подзащитный выглядел очень ярко, это стало заметным. И чтобы неповадно было другим, очень быстро возбудили уголовное дело. Без достаточных доказательств оно было возбуждено, избрана была мера пресечения и предъявлено обвинение. Очень все быстро. Мы, бывает, не можем возбудить уголовные дела по определенным фактам больше года. Больше года длится доследственная проверка. А здесь все буквально случилось за какие-то считанные дни.
Вы чем это объясняете?
В одном из роликов он оскорбляет пресс-секретаря полиции областной. Может быть, это повлияло. Не знаю, не могу сказать, только догадываться могу.
В середине ноября неправительственная правозащитная организация Freedom House опубликовала отчет о рейтинге свободы в интернете. Российское правительство продолжило ограничивать права пользователей, приговаривать к тюремному заключению пользователей социальных сетей. Онлайн-активисты становятся мишенями жестокого обращения и кибератак, говорится в отчете организации. В качестве примеров Freedom House приводит в числе других и дело Руслана Соколовского. Правозащитники считают, что российские власти проявляют особую нетолерантность по отношению к высказываниям против Русской Православной Церкви. Впрочем, цензурные ограничения в интернете большинство россиян, как оказалось, поддерживает. Судя по результатам недавнего опроса Левада-центра, 60% населения страны считает цензуру в виртуальном мире необходимой. При этом почти 45% опрошенных не усматривают в блокировке сайтов ограничений гражданских прав и свобод. Ксения Чурманова для Радио Свобода, Прага.
Нашу программу продолжит обзор публикации в социальных сетях «Цитаты свободы», который посвящен полемике журналиста Айдера Муждабаева и бывшего главы ЮКОСа Михаила Ходорковского. Общая суть полемики заключается в том, что Муждабаев потребовал от Ходорковского признать проблему возвращения Крыма Украине первостепенной для всей российской оппозиции. Ходорковский, отвечая на пост Муждабаева в Фейсбуке, назвал эту проблему второстепенной. Слово автору обзора «Цитаты свободы» Ивану Беляеву.
Спор между Айдером Муждабаевым и Михаилом Ходорковским оказался очень жарким, выплеснулся, как мне кажется, очень широко на просторы Рунета. Позиция Муждабаева, которую можно назвать максималисткой, нашла много сторонников. Много людей высказались в его поддержку, и даже не собственно в его поддержку, а в поддержку его слов. Гарри Каспаров. Хочу еще раз повторить. Демократическая Россия и оккупированный Крым несовместимы. Вот несколько подряд постов из Фейсбука. Александр Казьмин. Тяжелое впечатление от того, что на смену политики реваншизма придет приверженец имперских амбиций. Еще один пост Александра Тверской. Когда я слышу от некоторых людей демагогию, что вопрос Крыма – это вопрос второстепенный и не самый актуальный на данный момент для российского общества, то я слышу – Крым наш. Просто немного на другой манер. И понимаю, что с такими оппозиционерами, косвенно потворствующими имперским идеям и лихорадке русского мира, никакого будущего у России нет и не будет. Политолог Игорь Эйдман. Крымский вопрос – главная карта Путина в борьбе за власть. И эту карту можно побить только четким ответом – Крым не наш. И аргументацией, почему мы не имеем на него права. Именно такой четкий и ясный ответ может создать реальную оппозицию, способную убедить общество в своей правоте. Это сложно, но иного пути просто нет. В противном случае оппозиция будет предлагать людям не альтернативу, а тот же путинизм, только второго сорта, который никому не нужен, когда есть первосортный путинизм власти. Альфред Кох. Я считаю, что эта дискуссия принципиальна, причем безотносительно конкретно Крыма. Вместо Крыма можно поставить другие сюжеты. Суть дискуссии не поменяется, а суть такова. А возможно ли в политике компромиссы, отступление от принципов и подыгрывание массам в их заблуждениях? Конечно, кроме этой волны поддержки позиции Муждабаева, можно выделить другие реплики и другие мнения. Например, журналист Леонид Бершицкий, наверное, справедливо замечает о том, что это спор двух людей, ни один из которых не в состоянии ни захватить Крым, ни вернуть Крым Украине, ни сделать с ним что-то еще. Кроме того, обращает внимание на то, что сам Ходорковский не аннексировал Крым. И те активисты «Открытой России», которые в той или иной форме предлагают пока отставить вопрос Крыма на второй план, они тоже, в общем, этого не делали. Вот твит Екатерины Винокуровой. Уж полночь близилась, а Каспаров и Муждабаев продолжали требовать от Ходорковского немедленно вернуть Крым, аннексированный Бароновой. Имеется в виду Мария Баронова, как раз из числа тех сотрудников «Открытой России». Есть попытки разобраться в точке зрения Ходорковского, может быть, не напрямую поддержать ее, но, по крайней мере, найти аргументы в ее пользу. Иван Курило, историк, преподаватель Европейского университета. Понимаете ли, друзья, политика – это вопрос о власти. Сменяемость власти в стране – стержневой вопрос. Если в коалицию за сменяемость власти войдут сторонники «Крым наша», это надо приветствовать, а не изгонять их. Будет сменяемая власть, можно будет ставить вопрос о будущем Крыма, взвешивать нормы международного права и мнения жителей. Но сегодня этот вопрос только раскалывает возможную коалицию. И мне кажется очень важным в контексте сегодняшней дискуссии большой пост журналиста Василия Гатова. К сожалению, мы не можем процитировать его полностью, но пару кусков из него я выдерну. Никаких исторических прав в отношении этого полуострова нет ни у русских, ни у украинцев, ни даже у крымских татар. Это вечно спорная территория, каких не так уж и мало. В Европе, на Ближнем Востоке, в Северной Африке. Российская Федерация нарушила собственное обязательство, как унаследованное от СССР. Но нарушая эти обязательства, руководство РФ создало парадокс, который тоже нельзя оставить подвешенным. Русскоязычное население полуострова, которое захотело считать себя подданными России. Это массовая гражданская измена, а никак не аншлюс, аннексия или иное внешнеполитическое событие. 2 миллиона человек тем или иным образом продемонстрировали свое отрицание суверена, с которым мирились более 20 лет. К сожалению, для моих украинских и особенно крымско-татарских друзей проблема Крыма не решается на уровне заявлений и разрывания тельняшки на груди. Поэтому я полностью согласен с Ходорковским. Это действительно не ключевой вопрос для текущей российской политической схемы, и он не будет таковым достаточно долго. Для современной России ключевым вопросом является сменяемость власти, а не принадлежность Крыма. Если вопрос об этом снижает шансы на сменяемость власти в РФ, то нужно цинично, разумно, жестко отложить его в сторону, несмотря на симпатии к Мустафе Джемилеву. Как говорится, извините, если кого обидел. И в заключение можно еще найти в интернете попытки каким-то образом примирить противоборствующие стороны, привести их к компромиссу. Они кажутся немножко наивными, потому что компромисс он как раз и может строиться только на том, чем одна из сторон вот этого спора, в данном случае Айдар Муждабаев и те, кто с ним согласен, именно тем, чем они не хотят поступиться. Но вот что пишет Олег Козырев. «Все же не понимаю, неужели не ясно, что находясь внутри концлагеря, замышляющим этот концлагерь разрушить, не так уж обязательно все возможные цели декларировать публично. Ну, хотя бы просто ради успеха задуманного. Причем каждый ведь из них побывал внутри этого лагеря, довольно часто находясь в опасной для жизни ситуации. И зачем же двое из троих, здесь имеются в виду Муждабаев и Гарри Каспаров, зачем же двое из троих требуют от находящихся внутри самоубийства вместо победы?» А Виктор Корп, журналист и политический активист из Омска, пишет в своем твиттере, конечно, с элементом шутки, элементом провокации, но твит его звучит так. «В связи с жестким противостоянием Каспарова и Ходорковского, напомню, что я готов поддержать даже Путина, если он начнет реальную денашизацию России».
Это был автор сегодняшнего обзора «Цитаты свободы» Иван Беляев. Полностью этот обзор под заголовком «Бутерброд или футбольный мяч» можно прочитать на нашем сайте в интернете www.svoboda.org. Вы слушаете «Радио Свобода», информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». У микрофона Андрей Шароградский. Прежде чем продолжить программу, коротко еще о нескольких темах, которые привлекли наше внимание сегодня. Французская полиция раскрыла террористическую группировку, которая планировала ряд нападений. Как сообщил министр внутренних дел Франции Бернар Казнёв, в Страсбурге и Марселе арестованы 7 человек французского, марокканского и афганского происхождения. Бывший президент Франции Николя Саркози после поражения на праймерис правоцентристских сил заявил, что отказывается от борьбы за президентский пост и уходит из политики. В ходе голосования 20 ноября Саркози набрал около 23% голосов. Он уступил бывшим премьер-министрам Франсуа Фийону и Алену Жупе. Мэр Тамбова Юрий Рогачев досрочно отправлен в отставку единогласным решением депутатов городского совета. Причиной отставки стал скандал с растратой средств на строительство и ремонт дорог. По данным регионального отделения «Единой России», на несуществующие дороги были потрачены 125 миллионов рублей. Депутаты Государственной Думы России с 2017 года смогут опять бесплатно пользоваться залами официальных делегаций в аэропортах. Российским парламентариям разрешат бесплатно пользоваться VIP-залами только во время командировок и специальных поездок в регионы, от которых они избирались. С 2014 года депутатам запретили за счет бюджета пользоваться залами для делегаций во время визитов в регионы. На заграничные поездки этот запрет не распространялся. Московское управление Федеральной службы безопасности России закупит так называемые французские шторы на общую сумму почти в 2 миллиона рублей. Соответствующий аукцион размещен на сайте госзакупок. Всего ведомство планирует закупить 12 штор, которые должны быть доставлены в здание ФСБ на Лубянке. В документе при этом отмечается, что государственным органам российской власти запрещено закупать товары легкой промышленности, произведенные за рубежом, за исключением стран участниц Евразийского экономического союза. Вы слушаете «Радио Свобода», у микрофона Андрей Шароградский. В Грузии на телеэкраны вышел 30-серийный фильм, в главном герое которого нетрудно узнать бывшего президента страны Михаила Саакашвили. Фильм снят кинорежиссером Георгием Хайндравой, который во время правления Саакашвили одно время занимал пост государственного министра по урегулированию конфликтов в Абхазии и Южной Осетии. Хайндрава ушел в отставку после загадочной смерти, по официальной версии, от отравления угарным газом премьер-министра Зураба Жвали. Критики фильма обвиняют Хайндраву в крайне субъективном и предвзятом подходе к событиям новейшей истории Грузии. Корреспондент «Радио Свобода» в Тбилиси Георгий Кабаладзе расспросил Георгия Хайндраву о его отношениях с Михаилом Саакашвили.
Начнем с того, что вы были одним из лидеров, причем харизматичных общественных лидеров революции РОС, в результате которой он пришел к власти в ноябре 2003 года. Он вам доверил очень деликатную сферу урегулирования конфликтов. Причем вы были не просто государственным министром в его кабинете, вы представляли в его команде очень влиятельную, важную общественную группу. Общественные силы, можно даже так сказать, выступившие в ходе революции РОС за перемены, за трансформацию, за обновление. Вы дружили, можно даже сказать, с Михаилом Саакашвили в том смысле, что мы помним кадры, как вы вместе ездили в поезде, пили чай, шутили, может быть, не только чай и так далее. Вот когда появилась эта трещина? Может быть, во время летних событий 2004 года, когда началась разморозка конфликта, или позднее в истории с похищением молодого банкира Сандро Гергулиани, который, как затем было доказано, был похищен по приказу высокопоставленных полицейских. Вот не могли бы вы о личных своих отношениях и причинах вашего ухода из его команды более подробно рассказать?
Ну, начнем с того, что события 2003 года – это была не поддержка Саакашвили, а это была невозможность терпеть режим. Не режим, а полностью развалившуюся, так сказать, систему управления Шеварднадзе. Это было болото. Политическое болото, коррупционная политическая. Страна просто задыхалась. Так продолжаться больше не могло. И этот протест, который имел место в грузинском обществе, он никак не связан был с Саакашвили. Он был связан с Шеварднадзе. И я выступал против Шеварднадзе, а не за Саакашвили. Я не был ни на одном митинге, который был как бы в поддержку Саакашвили. Кстати, свободы, и свободы слова, и свободы прессы, и свободы, так сказать, волеизлияния тогда было намного больше, чем во время Саакашвили. Просто государственной структуры не было. Начиная от дворника и кончая министром, все брали взятки. Все, абсолютно, это было общеизвестно, и бюджет Грузии был 500 миллионов лари. Что касается моего появления в правительстве, это не заслуга Саакашвили, а заслуга Жуаня. Саакашвили я никогда не дружил, хотя бы потому, что между нами была очень большая разница в возрасте. Честно говоря, серьезно я его никогда не воспринимал, особенно и никаких особенных контактов у меня с ним никогда не было. Даже во время того, когда я был министром, он старался со мной не встречаться. Все происходило через Зураба Жуаня. Все. И в правительство я пошел только лишь потому, что меня Зураб попросил. Зураб знал прекрасно о моих отношениях с абхазами и о моих контактах в Абхазии и в Цхинвале. Я понимал, что это ключевой момент. И это мог быть ключевым моментом, если бы Саакашвили и национальное движение оказались разумными людьми и разумными политиками. Мы могли тогда очень серьезно переломить ситуацию и превратить эту страну в государство, в котором бы свое место увидели Абхазы и осетины. Потому что с какого-то момента вы меня спросили, когда произошел раскол, как раз в 2004 году. Потому что я увидел, что это авантюристы. Это как раз и был конфликт. Конфликт произошел тогда, и прямо тогда у меня был просто конфликт с министром внутренних дел и с министром обороны. Вот в тот период. Я не уехал из Цхинвали, когда началась артиллерийская подготовка к штурму. Я остался в Цхинвали. Поэтому, значит, конфликт уже очень быстро произошел между нами.
Кстати, в вашем фильме президент, которого зовут Херо, которого вы имеете в виду, Саакашвили, лично отдает приказ об убийстве премьер-министра Зураба Жуани. Вы убеждены, что это так и было?
Ну, я показал, как это могло быть. Что Зураб Жуани убит, я в этом ни секунды не сомневаюсь. Я не сомневался этого с первой минуты того, когда это произошло. По одному очень простому факту, что официальная версия убийства, она под собой не имела никакой почвы, потому что в тот день газ отключен был в этом доме, я это точно знаю, потому что у них они пропустили сюжет, где представитель газокомпании говорил о том, что в 12 часов был отключен газ в этом доме. Он не мог отравиться от газа. Потому что эта версия была лживая от начала до конца. Поэтому было понятно, что, в общем, они выдумали историю. Если они выдумали историю, значит, им было что скрывать. И там огромное количество... Вообще, я сам был под следствием в свое время, подложным следствием.
Вас обвинили в том, что вы агент Кремля,
да? Не, ну это, в общем, это я к этому привык уже, потому что любое руководство, которое не находит никакого другого аргумента против тех претензий, которые предъявляются ими, гражданским обществом и конкретных случаев, чех мной, ответ на это бывает, что это у русских надо спросить, они вам скажут, какой я.
Георгий.
Самые сложные проблемы у них были со мной, я хочу сказать, на переговорах. Я подписывал 49 документов с грузинской стороны. Я имел возможность погубить эту страну, в принципе, по своей подписью. Потому что
Грузию,
конечно, я подписывал документы, от которых зависело будущее Абхазии и Цхинвальского региона. и подписывал на очень высоком уровне. Эта подпись как бы гарантировала то, что мы брали на себя ответственность очень тяжелую. Ни одной буквы я не проиграл российской стороне, и они это прекрасно знают. Хотя потом, 2008 год, полностью все это разрушил.
Георгий, в ходе последних выборов парламентских за партию Саакашвили проголосовали сотни тысяч грузинских граждан, 27%. Они создают небольшую, но все-таки фракцию в парламенте. Михаил Саакашвили остается действующим политиком и в Грузии, и в Украине. Вам не кажется, что вам когда-нибудь придется снимать продолжение вашего сериала?
Начнем с того, что национальное движение получила в два раза меньше голосов, чем на выборах 2012 года. И это говорит о том, что практически они теряют, они приобретают. Что это общество, в котором конформизм имеет очень большой, так сказать, вес, это известно давно. Грузия была страна, где было 400 тысяч членов партии, хотя я уверен, что и 400 из них не верили ни в коммунизм, ни в социализм, ни, так сказать, эту утопию. И все это было, исходя из, так сказать, личных выгод. Постсоветская общество как раз вот этим похоже. Что касается того, что Саакашвили остается политиком в Грузии, он не остается политиком в Грузии. Саакашвили как политика в Грузии больше нет и быть не может. Он может быть как арестант, он может быть, как так сказать, находящий под следствием и
заключенным.
Но политиком в Грузии быть не сможет больше никогда. Я в этом абсолютно уверен.
А в Украине?
В Украине тоже это очень быстро кончится, потому что последние шаги говорят о том, что, в общем, эта карьера кончается там. В общем, у него нет никакой перспективы, потому что Украина не та страна и, так сказать, не тот масштаб. Это огромная страна с 50-миллионным населением, с очень противоречивым составом общества и с очень многими течениями, которые просто унесут Саакашвили. И, в общем, я думаю, что Саакашвили поддерживает. Он бы как бы в режиме реанимации постоянной находится. И, видимо, какие-то черты, которые интересуют тех людей, которые его лоббируют, в нем они находят. Хотя положительного я этого не вижу ни в Грузии, ни в Украине. Ничего хорошего ни украинцам, ни грузинам он не принес. Все эти мифы о каком-то демократическом строительстве, они в Грузии полностью разрушились, как и мифы о том, что он строил какое-то новое общество.
Это был кинорежиссер, бывший государственный министр Грузии по урегулированию конфликтов в Абхазии и Южной Осетии Георгий Хайндрава. Вопросы ему задавал Георгий Кабаладзе. Вы слушаете информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». В Петербурге трое священнослужителей неканонической и апостольской православной церкви провели недавно серию одиночных пикетов против 148 статьи Уголовного кодекса, которая предусматривает уголовную ответственность за оскорбление религиозных чувств верующих. Кроме того, участники акции поддержали защитников московского парка «Торфянка», которых и обвиняют в оскорблении религиозных чувств за протесты против строительства в парке православного храма. Моя коллега Татьяна Вольская побеседовала с епископом Апостольской Православной Церкви Григорием Михновым Войтенко.
На наш взгляд, эта статья, ее наличие и факты ее правоприменения, они входят в прямое противоречие с довольно известным текстом, который звучит так. «Любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас». Речь идет о том, что в том числе от имени христиан высказываются некие соображения. Дескать, религиозные чувства могут быть как-то там ущемлены, нарушены. На наш взгляд, это совершенно неприемлемо, потому что христианские религиозные чувства должны быть направлены на милосердие, должны быть направлены на прощение, должны быть направлены на сострадание, а уж никак не требовать никого, какому-то то ни было юридическому ответу.
То есть христианин не должен возмущаться и жаловаться, даже если, допустим, какие-то художники, условно говоря, топчутся на иконах?
Ну, вы знаете, конечно, это вызывает самые, мягко говоря, противоречивые ощущения, но, тем не менее, мне кажется, что подобное действие, оно в любом случае находится вне рамок Уголовного кодекса. Это вопрос морали, это вопрос общественного мнения, которое, скорее всего, в такой ситуации должно быть высказано. Тут, конечно, масса всяких вещей, где было сделано, как было сделано и так далее. Но в любом случае это не уголовное законодательство.
А вообще, вот это насильственное со скандалами строительство храмов в парках, разве оно не вредит и церкви, и вере?
Безусловно. В таком ключе это уже даже не департамент духовного ведомства, понимаете? А это уже просто какая-то, не знаю, полуполицейская структура становится. Безусловно, в этой связи, понимаете, очень большую тревогу вызывает, что в таком контексте используется и слово православие, и христианство, и все остальные хорошие слова, которые для нас столь важны.
Как вам кажется, какова сегодня роль православной церкви в нашем обществе?
Мне кажется, что сейчас мы переживаем очень печальный период, потому что происходит чудовищная подмена понятий. Предлагается некий религиозный культ, который, наверное, мог бы быть возможен в какой-то тоталитарной империи, которая никакого отношения, к сожалению, не имеет к христианству. И то, что сегодня выдается за православное христианство, это в лучшем случае некий такой симулякр. Я имею в виду сейчас медийное пространство. Я сейчас не имею в виду конкретную жизнь отдельного прихода, где может быть прекрасный батюшка и прекрасный прихожанин. Я имею в виду вот некую целостную картину. Вот целостная картина крайне печальна.
Помнится, в 90-е годы все потянулись к церкви. Она вызывала огромное сочувствие, но недолго. Как вы считаете, она упустила свой шанс по-настоящему привлечь людей?
Да, безусловно. При том, что надо говорить честно, на самом деле, конечно, такое формальное количество прихожан, оно, в общем, даже скорее увеличивается на сегодняшний день. Оно пока еще не уменьшается. Но качество людей, которые обращаются в церковь за духовной поддержкой, оно падает, потому что это все превращается в организацию, которая удовлетворяет религиозные потребности населения. То есть, собственно, не является церковью. Это культ. Исполнение культовых потребностей.
Сейчас часто говорят о том, что церковь должна быть отделена от государства. С другой стороны, можно вспомнить польскую солидарность и какую роль тогда играла католическая церковь. Как же быть?
Понимаете, это, конечно, очень такой двоякий вопрос. Во-первых, должно быть некое церковное решение, если мы говорим о церкви все-таки как о единстве. Потому что одна из величайших проблем медийного пространства сегодня, что достаточно там дорогому моему другу, отцу Всеволоду Чаплину, выступить с каким-нибудь заявлением, как немедленно следует 10 тысяч перепостов русская православная церковь там против или за смертную казнь. Это не мнение русской православной церкви, это мнение конкретно дорогого Господи отца Всеволода Чаплина. Поэтому если церковь, как действительно по-настоящему единая структура, считает, что она должна поддержать ту или иную политическую партию, например, и так далее, в общем, хотелось бы дождаться некого церковного решения, а не просто отдельных высказываний. А когда речь идет об отдельных высказываниях, это мое личное мнение, это моя личная гражданская позиция. Правда, ну, так вот уж получается, что кроме того, что я гражданин Российской Федерации, я там еще и священнослужитель. Но это не апостольская православная церковь против 148 статьи. Понимаете, это священнослужители апостольской православной церкви против 148 статьи. К сожалению, или к счастью, у нас пока еще такого общецерковного решения по этому поводу нет.
Владыка Григорий, вы со знанием дела говорите о медийном пространстве. Может быть, потому что сами оттуда пришли? Вы же работали на телевидении.
Ну, я просто достаточно хорошо себе представляю, как эти технологии работают. Вот. Но нет, в общем, дело не в этом. Мы все живем в эпоху социальных сетей, цифровых технологий. Любое событие, произошедшее в мире, у него есть такой двойная коннотация, да, потому что, с одной стороны, факт того, что это случилось, а с другой стороны, как на это отреагировало медиапространство. Что бы мы ни делали, мы должны постоянно это учитывать.
Владыка, вы принадлежите не к РПЦ, а к апостольской православной церкви, которую как только не называют, и раскольничьей, и неканонической. Почему? Русская православная церковь кажется вам не совсем правильной?
Ну, понимаете, это всегда политика. Давайте вспомним, сколько десятков лет русскую православную церковь за границей называли раскольничьей, самосвятной, еретической. Потом в один прекрасный день получили команду и сказали, что это наши братья, и в течение там 3 дня мы с ними объединились. Мы предпочитаем, как люди, руководствующиеся Конституцией России, я имею право исповедовать любую религию или не исповедовать никакую, я предпочитаю принадлежать к централизованной религиозной организации, которая зарегистрирована в Российской Федерации, которая является канонической с точки зрения апостольского преемства, а как при этом ко мне относится какая-то другая, чужая для меня централизованная или не централизованная религиозная организация, это их, в общем, подробности биографии, а никак не мои.
Вам посчастливилось знать отца Александра Меня. Вы считаете себя его духовным чадом?
Я так не готов сказать. Я знаю очень большое количество людей, которые с ним общались и по-настоящему были духовными чадами. Несмотря на то, что я много лет общался с ним, я был такой духовный приемыш, духовный подкидыш. Но я был совершенно маленький, глупый. Его, к сожалению, не стало. Мне было всего 23 года. Ну, что я вообще понимал? Как говорится, миллион раз был у него дома, миллион раз пил чай. Ну, что я сейчас буду рассказывать, что я там его духовная часть?
А вот когда вы отлучили от причастия тех добровольцев, которые пошли воевать на Донбасс, это тоже с вашей стороны следование евангельским заповедям?
Надеюсь. Потому что все-таки церковь довольно однозначно относится к подобным всем вещам. Да, существует армия, существуют силовые структуры. Потому что если посмотреть, что я тогда произнес, там звучат абсолютно однозначные формулировки. Все, кто добровольно взял в руки оружие. Потому что если люди получают приказ, ну, это тоже это сложный, на самом деле, вопрос, потому что приказ может быть преступным там, и так далее. Мы как бы вынуждены, к сожалению, вынуждены объективную реальность принимаем. Что вот силовые структуры имеют некое такое право на насилие.
А что такое сегодня быть настоящим христианином?
Пытаться все-таки жить так, как написано в этой книжке, а не просто молиться, исповедоваться, причащаться и так далее, свечки ставить. Жить все-таки надо вот в соответствии с тем, что там написано.
С епископом Апостольской Православной Церкви Григорием Михновым Войтенко беседовала наш корреспондент в Петербурге Татьяна Вольская. И в заключении нашей программы представлю очередной выпуск архивного проекта Ивана Толстого «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Мы предлагаем вашему вниманию отрывок из программы Игоря Померанцева «Поверх барьеров», небесный радиоочерк Тамары Леленковой «Стюардесские исповеди» впервые в эфире 22 ноября 1996 года.
Хотя бы раз поднимался на воздушном шаре или, оттолкнувшись от горы, парил на параплане, никогда не забудет чувство ужаса, восторга, благоговения, вызванное полетом. Однако, подходя к трапу самолета, ничего подобного мы не предчувствуем, несмотря на дальность и головокружительную высоту над уровнем моря, объявленную пилотом. И все же, авиапассажир — это не просто пассажир, хотя бы потому, что от его даже скандального присутствия невозможно избавиться. Кроме того, с удобством расположившись в кресле у иллюминатора, вы невольно перестаете управлять собственной судьбой и становитесь беззащитнее ребенка. Только в качестве няни к вам представлены стюард или стюардесса. Они внимательны и снисходительны к нашим волнениям и капризам, улыбаются всем и каждому в отдельности. Но что происходит на самом деле за шторкой, отделяющей пассажирский салон, станет ясно из следующих четырех интервью, записанных в Шереметьево. Первое свое «почему» я адресовала Вике, стюардессе с более чем 20-летним стажем, высшим педагогическим образованием, в наземном далеком прошлом художнику-оформителю.
Безусловно, это очень тяжелая физическая работа. Она далека от того представления о стюардессе, что это милые, приятные девушки, которые порхают и разносят конфеты. Это на самом деле тяжело физически, и все зависит от состояния здоровья, насколько люди легко переносят вот изменения часовых поясов, изменения климата. Когда я только начинала летать и попадала в бригаду с более старшим поколением, когда мне было там 19-20, я прилетала в какой-то новый город, мне хотелось бежать, смотреть город, бегать по выставкам, по музеям. Мне все было интересно, а девочки вдруг ложились спать. Со временем я поняла, что это тоже может быть, и потому что вот эта физическая усталость, которая накапливается, она сказывается, и уже не хочется ничего смотреть.
Вы привязываетесь иногда к тем местам, где бываете?
Знаете, нет. Кстати, за всю историю Аэрофлота, в те времена, когда мы были, скажем так, закрытой страной, оставались спортсмены, оставались актеры, ученые, уезжали по каким-то национальным признаком. Что самое смешное, из Аэрофлота на моей памяти никто не остался. Очевидно, это связано с тем, что люди знали, что они поедут, увидят. Лучше знали то, куда они летят. У нас очень часто летают театры в полном составе. И если оперная труппа отверженная, то балетная. Это еще связано с тем, что там молодежь. Они не могут усидеть на месте, всегда ходят по салону. Им сложно, очевидно, быть привязанным к этому креслу. В свое время мне вот пришлось вести Плесецкую, Лиепу. Плесецкая оказалась настолько приятным, интеллигентным, сдержанным человеком, Мы как раз опаздывали, рейс задерживался. Я даже уже не помню, откуда мы летели, но мы летели в Москву. И рейс задерживался значительно. А у нее должна была быть премьера «Дамы с собачкой». И остальная публика, в общем-то, достаточно несдержанно себя вела. Она никак не показала, что эта задержка не входит в ее планы.
Считается, что разлука, она способствует, допустим, любви. А вот столь частая разлука, она вот как по-вашему?
Когда люди отвыкают жить вместе, очень часто случается, что вдруг оказывается, что это абсолютно незнакомые друг другу люди. Жить под одной крышей приходится начинать сначала. Одно дело, когда 20, а другое дело 40.
Ну, наверное, несомненно, что присутствует некий такой момент актерства, да, все-таки публика же.
Безусловно. Надо просто настроиться на волну.
Очень часто используют имидж своей профессии, а стюардесса, тем более Шереметьева, в прежние времена это была окружена таким ореолом. Вы использовали свой такой имидж когда-нибудь?
Нет, ну, как любая женщина, безусловно, особенно по молодости, конечно, мне очень хотелось хорошо выглядеть, одеваться. Это вполне естественно. Ну, как говорил мой брат, 50% твоего успеха – это в твоей специальности. Это мужская точка зрения.
Вот это вот ощущение в самолете. Не случалось каких-нибудь таких вот внутренних странностей?
Нет. Это настолько уже привычно, настолько знакомо. И настолько не думаешь о том, что происходит там за пределами вот этого пространства замкнутого. А потом, я, например, боюсь высоты. Но высоты до определенного предела. Вот, допустим, когда смотришь из окна с 10-го там этажа или выше, мне страшно. А там уже теряется вот это ощущение. Это настолько больше, чем страх высоты. Я не летаю на самолете в отпуск. Потому что это работа, вы понимаете? Вот опять же, я все время, наверное, зациклена на этом. Работа, работа, работа. А когда ты едешь в отпуск, хочется сразу праздника, а не работы. Поэтому для меня как-то вот переключение с работы на уже отдых – это поезд. Я очень люблю ездить на поезде, на верхней полке.
Моя собеседница по образованию преподаватель физики, в роли стюардессы около 17 лет. Я спросила Ольгу, сильно ли изменились авиапассажиры за этот срок.
В то время пассажиров было очень мало наших советских. В основном демократические все рейсы. Немцы, там поляки, вот мы летали в Варшаву, болгары. Если там какая-то российская, ну не все у меня российская, советская делегация летела, то есть они летели просто как агнцы божьи, ручки вообще на коленочках, не шелохнуться, ничего. То есть для них это было за границей, то есть они вступили на территорию заграничного лайнера и все. То есть они, конечно, были такие тихие, смирные, с такими восхищенными глазами. Да, сейчас такие иностранцы, мне кажется. А в Африку в основном летали наши пассажиры, посольские. Тогда вот, скажем так, африканцев и иностранцев было очень мало. Летели студенты из Патриса Лумумбы и прочих институтов Украины, где там они учились. Там трактористы, африканцы и все остальные прочие. Вот. Одно время очень много возили, особенно с Украины, девушек, значит, с детьми, естественно, вновь приобретенными. Было очень много конфузных ситуаций, когда эта бедная несчастная украинская красавица становилась там пятой женой или же женой племени. Дети уже рождены, детей они не отдавали. То есть были такие ситуации, что и самолеты задерживали. Там, конечно, ситуации хватало. И в Токио было немного, к сожалению. У нас это считается привилегированное. Японцы, они, с одной стороны, очень такие вышкаленные, без ропота. Мне кажется, они вообще ничего не хотят, лишь бы их не трогали. С другой стороны, конечно, они с претензиями. Они очень такие коллективные. Ты, допустим, вот прошла реклама, полезная красная икра или черная икра. Значит, вот весь рейс тебя будут тирать с этой красной или черной икрой. Ну, с ними очень приятно. Они очень улыбчивые, очень такие спокойные.
А самые недисциплинированные из пассажиров кто?
Не то, что недисциплинированность. Очень шумные рейсы, такие испанские, итальянские. Они очень темпераментные. Жестикулируют, кричат. У них это просто форма общения. То есть они не могут сесть и сидеть. Они будут ходить, они будут бродить, они будут общаться, они все тебя общупают. Обязательно вот ты вот нужна вот сиюсекундная, вот вынь да положь. И, конечно, это тяжеловато. А самые недисциплинированные, самые ужасные пассажиры, самые тяжелые. Сейчас стали наши новые русские. Когда там человек вытаскивает там огромнейшую пачку вообще этих баксов, Он даже не знает, сколько у него в этой пачке. Вот когда кончается, допустим, алкоголь, а он хочет выпить. Вот-вот хоть спускайся на землю и достань. А он как-то, вот у меня столько денег, а у вас нет. Ну и, конечно, естественно, Аэрофлот плохой. А я вот там летал, ну, я знаю, как летают наши пассажиры там, на Люфганзеле. Они тихие, как агнцы божьи, и вообще не слышно их и не видно. Потому что у них языковый элементарно барьер, они разговаривать не могут. Это он со мной может изгаляться на чисто русском языке и кричать, что он хочет вообще Луну. А там-то он просто не может объяснить, что он хочет. Дай бог, если он попьет воду и поест то, что ему дадут.
Это был небесный радиоочерк Тамары Лиленковой «Стюардессские исповеди». Впервые он вышел в эфир в рамках программы Игоря Померанцева «Поверх барьеров» 22 ноября 1996 года. Вы слушали информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Продюсер этого выпуска Андрей Амочкин, автор-ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго, до завтра.